Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. На запятках кареты Ильфа и Петрова. Сегодня мы поговорим о путешествии за границу двух знаменитых советских писателей. Но поскольку они сами описали свое путешествие в книге «Одноэтажная Америка», мы посмотрим на их путь не из самой кареты, а, так сказать, с ее запяток. Наш форейтер сегодня – историк, искусствовед и коллекционер, пламенный одессит Евгений Деминок. Итак, что, Евгений, видно с этих самых запяток? Как же путешествовали Ильф и Петров? Всем известна книжка «Одноэтажная Америка». Вот они побывали в этой самой Америке и прекрасно все описали. Можно комментировать бесконечно эту книжку, находить исторических персонажей. Я даже нашел тех, о ком вроде бы уже все забыли. Между прочим, один из героев «Одноэтажной Америки» работал потом на «Радио Свобода». Откуда начнем? Что будет нашей первой станцией? Помните, как на заседании то ли Арзамаса, то ли «Зеленой лампы» при Пушкине кто-то торжественно воскликнул: «Да, господа, мы на первой станции по пути в просвещение». Точно, мы в черной грязи, сказал Пушкин.
Ну, они начали свое путешествие на поезде, потому что конечной целью была Франция и пароход Нормандия. После из Москвы они приехали в Минск, из Минска в Варшаву. В Варшаве провели насыщенный день. Это уже не первый визит был в Варшаву. Кстати, до этого они приезжали и даже смотрели фильм. Первый фильм, первую экранизацию совместно чешскую, чехословацкую и польскую экранизацию «12 стульев». То есть Ильф и Петров были на премьере, да, для них
какого же премьеры. Года картина?
Это картина 1933 года.
То есть уже звуковая?
Уже звуковая, да, уже звуковая. Власта Бурян, известный чешский комик, сыграл, собственно говоря, Кису Воробьянинова. А сюжет был тогда немного модифицирован. Вообще история экранизации «12 стульев» сама по себе очень любопытна, потому что до экранизации в Советском Союзе ее успели поставить даже в фашистской Германии, 1938 год. Куба, Иран и только потом Советский Союз. Но вот самая первая экранизация, это была как раз совместно чешско-польская картина, Мартин Фрич, чешский режиссер. И сюжет был таков. Киса Воробьянинов – это получивший наследство. Бабушка пишет парикмахеру в Прагу: «Приезжай, я оставила тебе наследство». Он приезжает, находит абсолютно пустой дом, в нем 12 стульев. Он в расстроенных чувствах относит вечером эти стулья к антиквару, потом находит где-то в тайнике записку, что в одном из стульев находится сокровище, бежит к антиквару, а тот уже стулья распродал поодиночке. Один из стульев попал в детский приют. Сокровища, конечно же, они успели за это время найти ночью, продать, и, собственно говоря, деньги пошли на детей.
То есть возвращается все так, как в книге.
Возвращается, да? Все так, как в книге, но, угу. но, безусловно, все советские реалии и все такие социалистические оттуда ушли, потому что они просто были непонятны зрителю. Естественно, в немецкой экранизации тоже. А вот, например, уже в экранизации «Золотого теленка» в 70-м году чехословацкой уже все было нормально, потому что чехам уже стало понятно, о чем же говорили.
Да,
и писали.
Да, росли до нас.
Да. И вот после Варшавы они приезжают в Прагу. Это был один день в Праге. Собственно говоря, мы об этом узнали благодаря Александре Ильиничне Ильф, которая скрупулезно собирала и публиковала дневники отца. Она называла себя дочерью Ильфа и Петрова, потому что архивам Петрова повезло гораздо меньше. Ведь у Евгения Петрова было два сына, Павел и Илья, и оба знаменитые. То есть Павел Катаев, он остался на фамилии настоящий, Павел был знаменитым оператором «Три тополя на Плющихе» и «17 мгновений весны» – операторская работа Павла Катаева. Илья последние годы жил в Америке, он был известным композитором. «Стою на полустаночке», в частности, это его песня. Но как-то получилось, что семья многократно переезжала, архивы потерялись, часть пропала. В Одесском литературном музее буквально чудом сохранилось несколько писем. И вообще сам корпус писем Петрова гораздо меньше, чем Ильфа. А Ильфу повезло, Александра Ильинична, которая, собственно говоря, отца особо и не помнила, он умер, когда ей было 3 года. А сама она ушла 2 года назад. Я имел счастье быть с ней знакомым. Она приезжала в Одессу как минимум 3 раза в год. очень Одессу любила и очень много рассказывала, много каких-то интересных мелких подробностей, деталей. И вот она издала дневники. И в этих дневниках я, совершенно будучи занят совершенно другим, я искал взаимоотношения Ильфа, Петрова и Бурлюка. То есть шел по профильной теме, они встречались действительно в Америке. Я вдруг нашел, что они были в Праге один день. И стал потихоньку из этих записных книжек выуживать, с кем же они встречались, что же они делали в Праге. Вообще, надо сказать, что ведение записной книжки было одним из таких обязательных для Ильфа. Это... Он не смог привить это Петрову, но сам он тщательно все записывал, потому что он сам писал, что на следующий же день половина забудется, а через день забудется все, новые впечатления наслоятся и так далее. И вот благодаря этому он перечислил всех, с кем они встречались в Праге. Ну, первое это был... Они заехали, естественно, в советское посольство, и первое это был полпред Сергей Сергеевич Александровский. Ну, полпред Советского Союза – это фигура масштабная на самом деле. В 1935 году он подписывал вместе с Бенешем договор о дружбе, да, Советского Союза и Чехословакии. Ведь Чехословакия признала советскую власть не так уж рано. Это были 30-е годы.
Очень поздно, в 34-м, если я не путаю.
33-34, да. И вот Александровский был фигурой тут настолько узнаваемой, что когда он с Ильфом пришел в Сторонову синагогу, то его попросили расписаться Александровского в книге почетных гостей, и как пишет Ильф в своем дневнике, его подпись стояла сразу после Ротшильда. То есть, ну, вот так вот. И вот такой кадровый дипломат, казалось бы, все совершенно замечательно, и жена известная певица, она пела в Венской опере вместе с Карузо. То есть она такая была дива, оперная дива, Клара Давыдовна Спиваковская. Судьба складывалась замечательно. Кстати, Ильф пишет в своих записных книжках прическа маркизы. У нее действительно была очень необычная прическа, похожая на парик. Абсолютно маркиза 18 век.
Ай да наша Клара Давыдовна.
И вдруг в 38 году его отзывают вместе с женой и сыном из Чехословакии, отправляют в кадровый резерв. Он не понимает, что происходит. Ну, то есть, списали. Почему-то списали. Он идет добровольцем. Когда начинается война, он идет добровольцем на фронт. Его ранят. Он попадает в лагерь. В конце концов, в 45-м году его долго пытают, допрашивают. Лично Берия допрашивал. И его расстреляли. Естественно, жена и сын попали в лагеря. И вышли оттуда почти через 10 лет. То есть, такая драматическая судьба. Но Ильф пишет о том, что тогда он был, безусловно, таким всемогущим почти советским представителем. Он целый день и Ильфа и Петрова развлекал, они ездили в Шотеру, они ездили на Златую улочку, они ужинали у Флеку, такое известное туристическое место, и я специально приехал, и, прочитав эти записки, я специально на следующий же день пошел к Флеку и...
Пиво выпили?
Выпил пиво, и пытался представить, где же ужинали Ильфа и Петрова, за каким же столиком.
Если бы держатели этого заведения знали бы славу этих писателей, они придумали бы, куда их исторически сажать.
Да? Я абсолютно в этом уверен. Абсолютно.
Потому что там бывает куча русских туристов, и посидеть за столом, где сидели создатели 12 стульев и Золотого Теленка, конечно, хотел бы каждый. Как в Париже, если уж где присел на чашечку кофе Шарль Азнавур, то будьте любезны, будет медная табличка на столе.
Совершенно верно.
Которую будут постоянно пытаться спереть.
Совершенно верно. Ильф писал о том, что им понравилась чешская кухня, понравились сосиски, понравилось пиво. Забавный казус, когда они ехали с вокзала, они пытались таксисту объяснить, что они едут в советскую амбассаду. Таксист привез их в отель «Амбассадор», и только с помощью полицейских удалось разобраться, в конце концов, куда же им нужно ехать. А Ильф еще отмечал такую эту прекрасную, милую чешскую особенность уменьшать все, уменьшительные слова, топичек, хлебичек, пивечко и так далее. На следующее утро они уехали в Вену.
Погодите, а вот интересно про Прагу. С чехами они встречались какими-нибудь?
Из его записных книжек об этом трудно сделать какой-либо вывод, потому что чешских имен там нету. В отличие от Маяковского, который встречался тут, они, насколько я понимаю, были окутаны заботой полпреда и советских представителей. И, по-моему, так ни с кем встретиться не успели.
То есть не то, что они там зарабели, так сказать, он не стал вносить это в записную книжку?
Я думаю, нет. Я думаю, времени было очень мало. Эти книжки изданы были уже сейчас. Эти книги записные, поэтому там есть много из того, что не вошло в, например, одноэтажную Америку, потому потому что в приложении к одноэтажной Америке всегда публиковались письма Ильфа и Петрова домой, женам. При этом писем Ильфа там раз в 5 больше, чем Петрова. Как я говорил, в силу того, что архив не сохранился. Рассматривая дальше тему отношений Ильфа и Петрова и Праги, то сталкиваешься еще с несколькими интересными моментами, как-то встречами литературными, киношными, о которых мы уже рассказали, и встречами их героев. То есть, например, если в Гугле задаешь поиск «Ильф Петров и Прага», то моментально выскакивает сцена с Кисой Воробьяниновым, который повел Лизу, девушку, ужинать в бывший ресторан «Прага», а ныне столовая «Моссельпрома», потому что Бендер сказал ему, что это лучшая столовая в городе. И, собственно говоря, так это и было. Тогда это ресторан «Прага», он сохранял свой уровень все эти годы, и я даже в своей статье, которая вот в «Пражском русском слове» опубликована об этом, привожу стихотворение Маяковского, знаменитое «Нигде, кроме как в Моссельпроме», я могу прочесть его. «Каждому нужно обедать и ужинать. Где? Нигде, кроме как в Моссельпроме. В других столовых люди – тени. Лишь в Моссельпроме сытен кус. Там и на кухне, и на сцене здоровый обнаружен вкус. Там пиво светло, блюда полны, там лишь пробьет обеда час, вскипает вдохновение волны по площади Арбатской мчась. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, там все писатели на ножках стоят дежуря у дверей. Там чудеса, там Родов бродит, Есенин на заре сидит, и сообща они находят приют и ужин и кредит. Там пылом выспренним охвачен, грозясь Левичу врагу, пред представителем рабфачьим пельняк внедряется врагу. Поэт, художник или трагик, забудь о днях тяжелых бед. У Моссельпрома в бывшей Праге тебе готовится обед. Где провести сегодня вечер? Где назначить с приятелем встречу? Решение вопросов не может быть проще. Все дороги ведут на Арбатскую площадь. Здоровье и радость, высшее благо. В столовой Моссельпрома бывшая Прага. Там весело, чисто, светло, уютно. Обеды вкусны, пиво не мутно. Там люди различных фронтов искусств вдруг обнаруживают общий вкус. Враги друг на друга смотрят ласково. От Мейерхольда до Станиславского. Там, если придется рядом сесть, Маяковский Толстого не станет есть.
Ох, как пивка захотелось.
Да, видите, тут пиво упоминается так же часто, как ресторан «Прага».
И по описанию действительно чувствуешь себя немножко в Праге, да, после этого, да, стихотворения. Да, да, да. Здесь тоже пиво не мутно, а если и мутно, то все равно великолепно.
То все равно великолепно. И еще совершенно удивительная связь Ильфа и Петрова с Прагой – сын лейтенанта Шмидта. Сын лейтенанта Шмидта.
Так.
А вообще забавная история, ведь если подумать, как могли даже сатирики, даже, может быть, выполняя некий заказ, так вольно обращаться с героем революции. Лейтенант Шмидт был канонизирован уже в 1917 году временным правительством. Колчак торжественно перезахоронил останки его и трех расстрелянных на острове Березань матросов в соборе в Севастополе, и на этом действии присутствовал единственный сын лейтенанта Шмидта, Евгений Петрович Шмидт. Так вот, этот самый Евгений Петрович Шмидт эмигрировал, он был белым офицером, и эмигрировал не куда-нибудь, а именно в Прагу. История удивительнейшая. Ну, он был один, единственный сын, Петр Петрович, сын Петра Петровича, который заложил морскую династию. То есть дед Евгения Петровича, тоже Петр Петрович, стал первым военным моряком, вышел в отставку и жил в Одессе, где и родился сам лейтенант Шмидт, он же Красный Адмирал. Лейтенант Шмидт обладал таким же вспыльчивым характером, как и отец. И всем известно, что характер вспыльчивый, неуравновешенный, нервные припадки, он неоднократно лечился, совершал совершенно экстравагантные поступки, как-то там мог растратить флотскую кассу, или, например, сам факт его женитьбы на Домнике Павловой, девушке легкого поведения. Евгений Шмидт написал книгу об отце. 1926 год, издательство «Пламя», Прага. Написал книгу, которая так и называлась «Красный адмирал». Она была переиздана всего один раз в 2006 году, спустя 80 лет, где бы вы думали, в Одессе. По сути, это, наверное, первоисточник. Первоисточник всей истории с лейтенантом Шмидтом. Он описывает там и семью, и приводит дневники отца, где отец пишет о том, что вот познакомился на Невском с девушкой легкого поведения, проникся. Петр Петрович Шмидт вообще был человеком абсолютно таких идеалистических воззрений. Он хотел спасти весь мир, при этом прославиться, быть знаменитым. Ему это, собственно говоря, удалось прославиться и быть знаменитым вот в таких трагических обстоятельствах. Но, встретив вот эту вот падшую девушку, он решил вытащить ее из болота и снял, как он пишет, из банка все деньги, 12 тысяч рублей, на то время огромная сумма, он ей подарил эти деньги. Но потом он поговорил с ней еще раз и понял, что деньги ее не спасут, и решил на ней жениться. После этого его проклял отец, все родственники от него отвернулись, карьера его пошла под откос, он вынужден был уйти из флота, демобилизоваться, потому что флотский офицер мог жениться только либо на дворянах, либо на купцах первой гильдии, ну, на дочерях, естественно. В данном случае брак был совсем не камильфо. Он ушел, и, собственно говоря, отец с ним не общался практически до самой смерти. Его дальнейшую карьеру выстраивал уже его дядя, адмирал, высший чин в российском флоте на тот момент, военном Владимир. Это старший брат его отца, потому что, ну, как бы, родственники с ним общаться не хотели, и сестра Анна с ним периодически общалась. В общем, этот брак длился около 20 лет, он был абсолютно несчастным, да-да-да-да-да, абсолютно, потому что она продолжала ему изменять, в конце концов, они разошлись.
Даже не изменять, а просто она осталась верна профессии.
Да, как он не старался направить ее на путь истинный, а сын остался с отцом. Он его любил удивительно, он был для него самым близким человеком. Сам Евгений Шмидт не женился, у него не было детей, отец был для него главной фигурой. Петр Петрович работал совершенно на разных флотах, и в торговом флоте, и в военном флоте, Япония, Дальний Восток, Петербург, Одесса, Севастополь. География была очень обширной путешествий, и Евгений Петрович учился и в Одессе, в училище Святого Павла в Реальном, потом в Константиновском училище в Севастополе, и отец уже в Севастополе, собственно говоря, как 905 год, начались события потемкинцы, часть потемкинцев была в тюрьме в Севастополе, Шмидт Петр Петрович, который лейтенант, с революционно настроенной толпой пытался их освободить, толпу расстреляли, после этого он стал, произнес пламенную речь, зажег всех, и после этого в тот же вечер к нему явились матросы и попросили стать их предводителем. Так он стал их предводителем, дал знаменитую потом, после захвата Очакова, дал знаменитую телеграмму командую флотом точка Шмидт и написал телеграмму государю-императору, что так, мол, и так, вы должны идти навстречу чаяниям и пожеланиям народа, в противном случае царская власть обречена. При этом он в глубине души был монархистом. И сын был монархистом, почему он и эмигрировал, он не воспринял вообще советскую власть. Но, тем не менее, вот мечта о таком светлом будущем и справедливости для всего человечества двигала им.
А судьба сына Евгения Петровича реально какая?
Судьба сына такова. В 16 лет, узнав о том, что отец возглавил восстание на крейсере Очаков, он прибыл к нему немедленно. И вместе с ним он спасался потом с Очакова, вместе с ним они бросились в море, они плыли, их спасли, но так как он был несовершеннолетним, его не судили. Он провел с отцом почти все время до приговора. За несколько дней до вынесения приговора отец попросил его уехать, чтобы сохранялась иллюзия того, что могут помиловать. Хотя дядя пытался спасти его, сестра пыталась его спасти, пытались поставить диагноз ему, то, что у него нервный срыв, он не совсем здоров психически, но врачи подтвердили, что он абсолютно здоров психически, и, в общем, приговор перевели в исполнение, его расстреляли. Расстреляли почему? Не нашлось того, кто согласился бы его повесить. Он настолько был популярной на тот момент фигурой, что никто в Севастополе не захотел его повесить, поэтому их расстреляли. Притом командой расстрельной командовал его друг, его заставил адмирал флота Черноморского, и потом в 23-м году этого друга расстреляли. То есть за то, что он в свое время расстрелял Шмидта. Такая вот ужасная история. Евгений в 17-м году эвакуировался, уехал, он был в Галлиполи вместе с войсками, он из Крыма эвакуировался, он был в Галлиполи, и потом в 21-м он приехал в Прагу. Он учился здесь в техническом университете, закончил образование, которое он не закончил в Петербурге, и издал книгу об отце. Он был очень нелюдимым, он не нашел здесь себе друзей, он не нашел общий язык, он был монархистом. В среде тогдашней пражской эмиграции это было не самое популярное политическое убеждение.
Да, скорее здесь были правые эсеры, левые кадеты.
Совершенно верно.
То есть публика вполне умеренная.
Абсолютно. И в 30-м году он уезжает в Париж. В 30-м он уезжает в Париж, жил очень бедно, жил в приюте в монашеском, и в 51-м году умер, могила его не найдена, то есть место захоронения его неизвестно, умер в абсолютной нищете и безвестности. То есть вот такая вот судьба. При этом, что интересно, что в 33-м или 34-м году романы оба были переведены, ну, «Золотой теленок», по крайней мере, были переведены на французский. Соответственно, он вполне мог, живя в Париже, прочесть о своем отце.
Вся эмиграция читала.
Сложно представить себе эмоции, которые он испытывал, читая об отце в таком, и о сыновьях лейтенанта Шмидта в таком вот вольном исполнении. Но да, читала вся эмиграция, при том, что интересно, что перевод осуществило два человека. Перикл Ставров, одесский поэт Ставропула, детский поэт, друг еще Ильфа и Петрова дореволюционный, друг Катаева, знакомый Багрицкого. Он уехал в Грецию, и в Греции он себя не нашел, он уехал в Париж, выпустил 2 сборника стихотворений на русском языке, держал книжный магазин, и вот одно из французских издательств предложило ему перевести. И второй его соавтор, партнер по переводу, Виктор Лона, аргентинец. Собственно говоря, Ставров делал черновой перевод с русского на французский, а тот уже литературный перевод. А из подстрочника, с подстрочника. И вот, когда Ильф и Петров, продолжая свой маршрут после Праги, приехав в Вену, потом приехали в Париж, старший брат передал им гонорар за это издание, 4000 франков.
Старший брат кого?
Старший брат Ильфа. На сегодня эта фигура уже восстает из небытия. В семье Ильфов было 4 детей. Старший брат Исраэль, он же Александр, он же Сандро Фазини, художник. Отец был банковским служащим. Отец Файнзельберг, глава семьи, был банковским служащим и мечтал дать детям приличное, пристойное образование и профессии, чтобы они тоже были, ну, в крайнем случае, инженерами, а в лучшем случае, какими-то банкирами или финансистами. Но не получилось. Старший брат стал художником, а Ильф писателем. Еще один брат стал художником и фотографом, Маф Михаил Арнольдович Файнзельберг. Маф или Мифа, он жил в Москве почти все эти годы с Ильфом и с Катаевым. Катаев упоминает его в «Алмазном венце» неоднократно. Или «Рыжий» его называли. И самый только младший брат Вениамин стал инженером-топографом, но тем не менее и он увлекался фотографией. Все братья увлекались фотографией. При этом Фазини, Сандро Фазини, старший брат, стал самым известным в качестве фотографа, потому что его с удовольствием печатали французские журналы. В 22-м году он сделал попытку, он жил в Одессе, он сделал попытку уехать в Америку к родственникам. Почему-то не получилось, он осел в Париже. Через 3 года к нему приехал его друг Алексеевич, художник. Это два близких друга. Вообще вот эти пары дружеские, которые потом уезжают вместе в эмиграцию, это удивительная история. Вот Сигизмунд Алексеевич, поляк, с Фазини вместе в Одессе они работали, сотрудничали в журнале «Крокодил», в журнале «Бомба», оформляли вместе «Кабаре», оформляли журналы. В Одессе вышла целая серия журналов. Их сложно назвать футуристическими, но тогда их называли футуристическими. Все новое называлось футуристическими. Это «Седьмое покрывало», «Авто в облаках», «Серебряные трубы», «Шелковые фонари». Их было 5 сборников. В одном из них даже было опубликовано стихотворение Маяковского. «Молодые одесские поэты». «Молодые одесские поэты», и в том числе, безусловно, Багрицкий, в том числе Олеша. И вот эти сборники иллюстрировал Фазини. В конце концов, он оказывается в Париже. В 1942 году. Я, забегая быстро вперед, скажу, что он был вместе с женой Азой Конторович, тоже одесситкой, депортирован в Дранси, и в 44-м году он погиб по Освенциме. Вообще, все братья, кроме младшего Вениамина, который прожил долгую жизнь, умерли достаточно рано. 37-й год Ильф, туберкулез, 44-й год Освенцим, Сандро, старший брат, и средний брат Маф умер от голода в Ташкенте в эвакуации 42-го.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. На запятках кареты Ильфа и Петрова. О том, что осталось за страницами знаменитых советских писателей, рассказывает наш форейтор Евгений Деминок.
Мы идем в Париж. Ильф и Петров уже были в Париже до этого, в 1933 году. Они тогда впервые, Ильф впервые тогда встретился с старшим братом, с Александром, после 10-летней почти разлуки. Но они были достаточно близки. У старшего брата, у Сандро, карьера складывалась довольно успешно. Он был коммерческим фотографом, он был художником, он выставлялся в салоне независимых. То есть карьера его складывалась достаточно успешно. И он, в принципе, на братьев всегда посматривал свысока, еще будучи в Одессе. Но, прочитав уже «12 стульев и золотого теленка», он пересмотрел свои отношения к младшему брату. Книга, которая благодаря Александре Ильиничне Ильф вышла в Москве в 2008 году, «Фазини», в основном составлена из материалов, написанных в Одессе Аленой Иворской, сотрудниками Литературного музея, и Александрой Ильиничной Ильф, племянницей Сандро. По-моему, она одна на сегодня такая полная книга. Здесь есть и фотографии, и картины репродуцированные, и переписка Ильфа с братом. Это самый интересный момент.
Я вижу, она у вас даже с дарственной надписью Александра Ильинична.
Да, да, она с дарственной надписью Александра Ильинична. Это очень, очень здорово. И вот эта переписка Ильфа с братом такая очень, очень приятная такая эпистолярная вещь. То есть, например, получилось, что во второй раз, направляясь в Америку, Ильф рассчитывал застать брата и забрать у него гонорар. брат уехал в Италию на коммерческие съемки, потому что Ильф ему неверно сообщил даты приезда их в Париж. В общем, они их не застали, но брат умудрился, поменяв в Италии лиры на франки, что было тогда, как он пишет, незаконно, потому что при Муссолини уже это запрещалось, и он чуть ли не рисковал там попасть в тюрьму. В общем, он каким-то образом передал ему 4000 франков, и они уже с деньгами уехали в Америку, что немаловажно. Поэтому на обратном пути уже только в 1936 году они встретились. И это была уже последняя встреча. Ильф уже тогда начал заболевать. Он уже тогда был весь в мыслях о своей болезни, потому что уже в Америке он стал чувствовать себя нехорошо. То есть румянец, температура. И, собственно говоря, это выбило его абсолютно из колеи. Он ходил грустным. И вот в переписке тоже это читается все. Ильф очень тяжело переживал эту болезнь.
Чем они там занимались? Сколько пробыли времени?
Они пробыли там несколько недель, по-моему.
Недель?
Да, у них был заказ, по-моему, на какой-то водевиль, но заказ сорвался. Потом в Америке им тоже давали несколько заказов, которые в итоге тоже большей частью сорвались. Они пытались заработать по пути, потому что им нужно было достаточно много денег для Америки. Они собирались изначально купить там автомобиль, проехать всю Америку, и поэтому им нужны были финансы.
С кем же они успели повидаться в Париже?
Я не готов сейчас сказать, с кем они повидались. Это нужно еще раз пересмотреть и перечитать эти письма. Навскидку, ну, кроме Перикла Ставрова, их переводчика, навскидку сейчас ничего, никакая фамилия не всплывает из известных. Никакая фамилия известна. Безусловно, нужно перечитать еще раз этот фрагмент.
Но это все-таки уклон в сторону французскую или в сторону эмигрантскую?
Безусловно, эмигрантскую. Безусловно, эмигрантскую. Но вы понимаете, все-таки это 35-й год, и они, безусловно, очень тщательно выбирали круг своего общения. Я думаю, что они прекрасно понимали, что нежелательные встречи чреваты. Поэтому подозреваю, что этот круг сознательно сужался. Потому что в Америке, например, они...
Советско-посольский такой.
Где-то так. Вот у меня сложилось ощущение, что где-то так. Но, безусловно, вот Ильф и Петров и Париж – это тема для отдельного исследования, потому что они были там несколько раз, и там есть чем поработать. В Америке совершенно четко я понимаю, что, ну, вернее, я знаю, что Ильф встречался с родственниками своими. Этого он никак не опасался. Его забрали его родственники и увезли его к себе, и он там провел с ними какое-то время. Ильф ходил в синагоги, Ильф ходил на могилы цадиков, то есть, и он писал об этом. То есть он этого не стеснялся, это не было крамолой тогда. А вот встреча с эмигрантами, я думаю, была чревата, и вполне возможно, что у меня не всплывает ни одна из фамилий, вполне возможно, потому что он специально не записал.
Куда едем дальше?
Дальше Штаты. Теплоход «Нормандия», они прибывают в Нью-Йорк, и, собственно говоря, история всего этого их американского путешествия, она достаточно хорошо описана. Интересно, что за, по-моему, 3 года до них там побывал Борис Пельняк и написал роман «Окей». То есть идея была схожая, проехать всю Америку и написать вот такую какую-то залихватскую книгу из американского быта. Ильф и Петров, приехав в Нью-Йорк, с удивлением обнаружили, что их роман «12 стульев» печатает подвалами газета «Русский голос». Я столкнулся с этим совершенно случайно, опять же, изучая переписку и дневники Давида Давидовича Бурлюка, отца российского футуризма, где он пишет, что встретились с Ильфом и Петровым, поужинали, я их пригласил в ресторан, нарисовал портрет Ильфа. Когда они уезжали, он подарил им несколько картин и набросков. И Мария Никифоровна, Маруся, жена Бурлюка, писала иронически, что они были заняты упаковкой купленных в Америке вещей, костюмов, троек, ботинок и так далее, и поэтому картины отправили отдельно, таким медленным багажом. И вот они выяснили, что вдруг «Русский голос» — это такая совершенно просоветская газета. Тогда 2 просоветские газеты в Америке, «Русский голос» и «Новый мир», выходили. Но «Русский голос» был более успешен, что ли, потому что у «Нового мира» история взлетов и падений была, и «Новый мир» — это какая-то совершенно кондовая пропагандистская газета. Я перелистывал массу номеров американского «Нового мира». По-моему, они перещеголяли даже «Правду» московскую. А «Русский голос» совмещал с какой-то рекламой, совмещал с какими-то стихотворениями и так далее и тому подобное. И вот решили они почему-то давать. Может, им Бурлюк подсказал. Может быть, нет. Но, тем не менее, узнав об этом, они сразу возбудились. И журналист, тоже просоветски настроенный, Эммануил Поллок подсказал им, что нужно ехать, идти в редакцию и требовать денег. Ильф пошел в редакцию, стал требовать денег. В редакции сказали, что денег у них нет, но они могут отдать одного из редакторов, Александра Брайловского, в рабы на время. Потому что Ильфу и Петрову нужен был шофер. При этом они удивительно пишут. Я могу прочесть этот фрагмент, потому что это очень-очень забавно. Планируя поездку, авторы еще в Москве решили проехать через весь материк. От океана до океана. План поражал своей несложностью, писали Ильф и Петров. Мы приезжаем в Нью-Йорк, покупаем автомобиль и едем, 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 до тех пор, пока не приезжаем в Калифорнию. Потом поворачиваем назад и едем, 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 пока не приезжаем в Нью-Йорк. Для реализации плана не хватало самой малости – денег, машины, а самое главное – водителя, гида и переводчика в одном лице. Слово авторам. Итак, перед нами совершенно неожиданно разверзлась пропасть, и мы уже стояли на краю ее. В самом деле нам нужен был человек, который умеет отлично вести машину, отлично знает Америку, чтобы показать ее нам как следует, хорошо говорит по-английски, хорошо говорит по-русски, обладает достаточным культурным развитием, имеет хороший характер, иначе может испортить все путешествие, и не любит зарабатывать деньги. Последнему пункту мы придавали особенное значение, потому что денег у нас было немного. Настолько немного, что прямо можно сказать мало. Таким образом, фактически нам требовалось идеальное существо. Роза без шипов, ангел без крыльев. Нам нужен был какой-то сложный гибрид. Гида, шофера, переводчика, бессребреник. Тут бы сам Мичурин опустил руки. Чтобы вывести такой гибрид, понадобились бы десятки лет. И вдруг неожиданная удача. Русский голос, Брайловский, но... не сложилось. Брайловский не повез их как-то путем длительных переговоров. Они поняли, что переговоры затягиваются, а им уже пора было ехать. И в конце концов их повез Соломон Трон. Это инженер, выходец из России, который очень симпатизировал их. И он с женой провез их. Они выведены в одноэтажной Америке под именами мистер и миссис Адамс. Прямо как фильм Брэда Питта и Анджелины Джоли. Поэтому сложилось. С поездкой у них сложилось. Выплатил ли русский голос гонорар, об этом уже стыдливо умалчивается. Я подозреваю, что они смирились с тем, что гонорар был не выплачен, потому что публикации потом приостановились. А Ильф написал о Бурлюке в своем письме, что встретил на приеме Бурлюка. Бурлюк был старый и пьяноватый. Ну, так, несколько пренебрежительно. Бурлюк же, в свою очередь, был в восторге. Он написал о них заметки в тот же русский голос, в котором он работал. И вот, как я и говорил, подарил им свои картины. Судьба картин меня заинтересовала. Куда они делись? Я совершенно неожиданно нашел потом, что в квартире Петрова было несколько работ Бурлюка. И нашел я это в записках Беляева «Старая крепость». Если вы помните, был такой советский-советский роман, который сейчас уже, он даже был экранизирован. Сейчас он уже совершенно, наверное, потерялся и не актуален. Вот этот вот Беляев, он был поклонником Петрова. И он в своих заметках написал о первой встрече с Петровым и писал о том, что «Солнечная комната» с картинами Бурлюка. Вот я нашел, что картины Бурлюка, это были 30-е годы, Владимир Беляев увидел. Что с ними случилось дальше, непонятно. Сам Бурлюк писал в Россию Николаю Алексеевичу Никифорову, своему постоянному корреспонденту и духовному сыну, как он его называл, что эти картины потом оказались у Лили Брик. Видимо, он их видел уже в 56-м году, приезжая. Видимо, Лили Брик купила их. А рисунки, портрет Ильфа находится сейчас в Тамбове у Денисова, который выкупил коллекцию Никифорова. А вот такие интересные истории. И вообще, второе упоминание Бурлюка у Ильфа совершенно в другом тоне. Тогда это не вошло в одноэтажную Америку, это осталось в записках, и потом Александра Ильична опубликовала. Он написал, что после приема он выпил с Бурлюком водки, Бурлюк очень милый, я назвал его Давидом Давидовичем, он растрогался. Вот эти нюансы, они для меня представляют особый интерес. Это официальная и неофициальная версия, да, отношения. Читая того же Бурлюка, читая его письма, я каждый раз нахожу для себя массу приятных и неожиданных вещей. Это уже не совсем Ильф, но в частности, например, Рерих или Есенин. Рерих или Есенин. Бурлюк не любил Есенина. Бурлюк писал, что Есенин устроил позорище в Харькове, когда он вывел Хлебникова как председателя земного шара. Но тем не менее, когда Есенин переехал в Нью-Йорк, Бурлюк пришел тут же к нему и предложил нарисовать его портрет. Морис Мендельсон, такой вот журналист, который работал в «Русском голосе», написал об этом в воспоминаниях о Есенине. Он пишет, что Бурлюк взял его с собой к Есенину. Есенин портретироваться не хотел, был мрачен, смотрел куда-то в стену. И Бурлюк предлагал ему экскурсию по Нью-Йорку, но Есенин в конце концов дал понять, что они нежелательные гости. Бурлюк же пишет наоборот, что Есенин с Исидорой пришли к нему в гости, сразу попросили нарисовать портрет, дали ему $50, но потом он приходил к ним в отель несколько раз, они все время были так пьяны, что портрет написать не удалось. Или же Рерих, который воспринимался Бурлюком как учитель и гуру, и Бурлюк даже в 30-м году написал целую книгу о Рерихе, нарисовал его портреты. В конце, в 60-е годы, он писал Никифорову: «Ну что, Рерих? Рерих — это вообще, вы вот у себя в Советском Союзе Рериха превозносите, как вот коммуниста и прокоммунистически настроенного. Все это чушь полнейшая. Он женат на фрейлине его императорского величества. Вообще, он капиталист до мозга костей, рисовать не умеет. А я книжку о нем написал просто потому, что он дал мне $100 и купил несколько моих работ». Но мы ушли от Ильфа и Петрова.
Действительно, мы от них немножко ушли. И вот очень интересно было бы услышать какие-то еще ваши комментарии, заметки, рассказы, глядя, сидя, стоя, держась на запятках кареты этих путешественников. Что не вошло в их тексты, что вы накапываете, из чего вы складываете ваши рассказы?
Интересно, что соавторство одноэтажной Америки было совершенно другим, чем нежели это было до сих пор. То есть, ну, нам известно, что Петров хотел написать книгу «Мой друг Ильф». И он подготовил для этого целый там ряд черновиков, которые, к сожалению, после его гибели в 1942 году оказались невозможны. Тем не менее, Александра Ильинична выпустила, она собрала все черновики, все записки, письма и выпустила ту же книгу Евгения Петрова «Мой друг Ильф», в которой, в принципе, можно почерпнуть для себя много интересного. Так вот, как я говорил, Ильф переживал, и очень настроение его после Америки было совершенно, совершенно другим, потому что он переживал туберкулез, болезнь невеселая. И они писали Америку порознь. После 10 лет партнерства и сотрудничества, ведь всем было интересно, как они пишут, да, то есть и в предисловии к «Золотому теленку», как вы пишете, как братья Гонкуры, да, один сторожит рукописи, другой бегает по редакциям. На самом деле, как это ни парадоксально, они писали вместе. Да, чаще записывал Петров, но это не означает, что Ильф ему диктовал. Фактически у каждого были некие наброски и черновики, и из этих набросков и черновиков потом они выуживали какие-то ключевые фразы каких-то персонажей, но писали они вместе. И это был удивительный тандем. Александра Ильинична писала об этом, что это, наверное, был какой-то идеальный тандем, совершенно, совершенно феноменальный. Они называли друг друга на «вы». Представьте себе, работая бок о бок столько лет, они называли друг друга на «вы» и писали вместе. И вот «Одноэтажная Америка» именно в силу болезни Ильфа уже писала с ними порознь. Каждый писал свои главы. И, наверное, внимательный читатель сможет уже стилистические различия книги таким образом понять и найти. Наверное, это был последний всплеск их такой совместный, потому что в 1937 году Ильф уже ушел, Петров после этого ничего крупного не написал, вскоре погиб. Удивительный фильм «Конверт» с Кевином Спейси, ну, конечно, выдуманная история, но она, так сказать, возродила интерес, наверное, к Петрову, потому что конверт, то есть история, когда он отправлял совершенно неизвестным адресатам, по неизвестным совершенно адресам, письма, и обратно они приходили со штемпелем, ну, например, там, в Новую Зеландию или в Аргентину. Ну, письма о том, что адресат отсутствует, или такого адреса нет, или такого человека нет. И вот из Новой Зеландии ему пришел вдруг ответ.
Вы расскажите нашим слушателям, потому что, может быть, не все эту историю знают, кто отправлял эти письма.
Евгений Петров.
Сидя в Москве.
Да, сидя в Москве. На самом деле это выдуманная история, но она совершенно, совершенно замечательная.
Она как бы о таком филателистической страсти, да?
Да, 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 совершенно верно. То есть он собирал конверты со штемпелями и отметками со всего мира. Сомневаюсь, что в советское время тогда это было настолько легко и возможно, особенно в конце 30-х годов. Но тем не менее, в конце концов, из Новой Зеландии ему пришел ответ: да-да, вы же у нас недавно были, мы знаем, что вот вы болели, а остерегайтесь авиаперелетов. Он совершенно похолодел. То есть он написал на вымышленный адрес вымышленному человеку. Пришел ответ: да, мы вас помним, спасибо, мы помним ваш визит к нам в Новую Зеландию, хотя он там, естественно, не был. Момент, когда они указали, что волновались за ваше здоровье, в этот момент он как раз лежал в больнице. Так построен фильм. В конце концов, 1942 год, он погиб, возвращаясь из Новороссийска на самолете, он погиб в авиакатастрофе, то есть остерегайтесь самолетов. И вот этот замечательный такой маленький короткометражный фильм, который рекомендую посмотреть всем, он не имеет ничего общего с реальностью, но он, по крайней мере, может побудить кого-то перечитать Ильфа и Петрова, прочитать биографию Евгения Петрова.
Такая драматическая сказка, абсолютно, такая фантазия.
Абсолютно.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. На запятках кареты Ильфа и Петрова. Рассказывает историк, искусствовед и коллекционер Евгений Деминок. Итак, мы едем дальше на запятках. А с запяток видно совсем не то, что видят путешественники в своей карете. Вы видите, как клубится мир сзади, как бегут мальчишки, пытаются кинуть камнем, как кудахчут какие-то курицы, и какой-то старик с заваленки всматривается на эту карету и размышляет, доедет ли она до Сан-Луиса, скажем, какого-нибудь, да, если мы говорим о путешествии по Америке. Что вы собрали об Ильфе и Петрове такого, что читатели еще не знают, чем вы удивите и поразите поклонников этих писателей?
Удивительная история публикации «12 стульев» вообще и замалчивание их после выхода в журнале «30 дней». И я думаю, что, наверное, мы можем поговорить об этом совместно, потому что после того, как фактически роман разошел, во-первых, печатали с колес. Да, ну, всем известна история о том, что Катаев подбросил другу и брату идею и сам уехал в Батум отдыхать и писать какую-то пьесу. А вернувшись, он понял, что все написано идеально, ему больше нечего добавить, и попросил только две вещи, чтобы во всех изданиях, даже иностранных и переводных, указывалось, что этот роман посвящен ему. Ну, они, конечно, посмеялись, они не думали о том, что их будут когда-то переводить. Кстати, удивительно, переводить стали почти сразу. И это удивительно вдвойне, потому что я не думаю, что как советские романы вообще так активно бросались переводить в других странах. То есть, видимо, там есть действительно некая политическая подоплека, да? Ну и второе – «Золотой портсигар». Это было трудновыполнимое требование, поэтому они купили ему маленький, тоненький портсигар, по-моему, дамский, но не было оговорено. И роман начали печатать, Нарбут, собственно говоря, покровительствовал им, еще из Одессы, их хороший знакомый, начал печатать в журнале «30 дней». После этого роман не выходил отдельной книгой некоторое время, и о нем вообще молчали. То есть он разошелся уже на цитаты, но о нем молчали. И Юрий Олеша и Мандельштам вступились за авторов. Книга, о которой молчат, потом появилась публикация, и после этого это было неким уже таким пропуском. И вот Фельдман и Одесский, это два таких знаменитых исследователя творчества Ильфа и Петрова, пишут о том, что там большая-большая политическая подоплека, большая политическая составляющая, потому что они переделывали несколько раз текст, это известно, они переделывали его, и потому что линия партии колебалась. И некоторые имена, и некоторые, так сказать, сюжетные линии нужно было корректировать с этим. И я хотел уже, в свою очередь, спросить у вас, вот в связи действительно с Василием Шульгиным и его книгой, как вы видите, действительно ли роман был заказным? И в этом случае заказ пришел, естественно, к Катаеву, который, может быть, подбросил его сначала ничего не подозревающим соавтором, но в конце концов, я так понимаю, они поняли, потому что они, ну, фактически в некоторых эпизодах с покраской головы и усов Кисова Воробьянинова повторяли букву.
И не только в этом эпизоде. Вы, я хочу напомнить слушателям, имеете в виду знаменитую книгу Шульгина, так своеобразно знаменитую, «Три столицы». Это да. История шульгинского якобы чистого, якобы наивного путешествия по Киеву, Ленинграду и Москве, а на самом деле путешествие, которое устроило ему ГПУ. Для чего ГПУ это устроило? Потому что нужно было провести ярого монархиста, человека глубоко правых убеждений, пользующегося большим доверием в среди эмигрантских читателей, нужно было провести его по Советской России и показать, что Советская Россия не та, какую себя представляют эмигранты. Ведь как только, это знает каждый, кто уезжает из России хотя бы на некоторое время, да на несколько месяцев, он перестает чувствовать, что происходит в стране. У него как усики такие отрезаются, тараканьи, и он уже ничего не ловит. Он смотрит в интернет, а там полный кошмар. Приезжает домой, да господи, да еще и не кошмар, еще до кошмара далеко, то есть кошмар, но не ужас, ужас. Вот. Что говорить об эмигранте, который 10 лет прожил уже или почти в изгнании, ему мерещутся всюду тени, хотя это тень самого себя часто бывает, с фонарем светящим сзади, да? И вот Василий Шульгин призван был написать такую книгу о России. Он думал, что его ведут контрабандисты. И передают его подпольщикам. Поэтому он, конечно, ни слова не говорил, ни одного имени потом не назвал и написал книгу, какую надо о своем путешествии, о том, что происходит в России. Вот якобы честную. Но дело в том, что за границу сбежал один из очень таких сложных, может быть, двойных агентов, может быть, еще сложнее, некий офицер Апперпут, который формально служил на ЧК, а хотел ли он ЧК заложить или нет, это очень сложный историко-разведывательный вопрос. Четкого ответа на это нет, но Апперпут рассказал о том, что Шульгина водила российская советская контрразведка, и тогда вся его книга полетела к чертовой матери. Вот мне кажется, что задача, поставленная перед ЧК, заключалась в следующем: написать книгу, высмеивающую самого Шульгина, который выведен в «12 стульях» в образе кисы Воробьянинова. Почему это нужно было высмеять? Нужно было показать, что те самые подпольщики, о которых так хорошо и положительно пишет Шульгин в «Трех столицах», на самом деле отъявленные жулики. Ведь если бы об этом была написана статья, в эмиграции не поверили бы. А если это высмеять в большом сатирическом, талантливейшем романе, в котором авторы якобы свободны в выражении этого, но линии им четко заданы и поставлены, то тогда это становится убедительным. И сам жулик, пошедший на все это, киса Воробьянинов, он же Шульгин, и весь этот союз меча и орала, и Остап Бендер, и все прочие, жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Вот основная задача, поставленная перед Катаевым, который почему-то, по какой-то причине, не захотел писать эту книгу. Мы можем гадать, почему. Может быть, лень. Может быть, он почувствовал, что он провалится, а у него так чудно идет литературная карьера, и не стоит ввязываться во всю эту сомнительную историю. Да вот у него есть младший брат, прекрасный журналист, у того есть приятель Ильф, который очень хорошо вместе пишут. Может быть, у них что-то и получится в этом смысле. И, конечно же, Катаев, человек, приближенный к ЧК, и Нарбут, человек просто чекистского всего своего окраса, да и главное, редактор такого суперпропагандистского, важнейшего в идеологическом отношении тонкого журнала «30 дней», это такой, как бы, будущий огонек такой, да, по политическому своему значению, и потому что если там написано, значит, товарищи, так, а не иначе. Примейте это к сведению. Они подсунули братьям, дали в качестве образца книжку «Три столицы» и сказали, нужно ее высмеять. Сколько было на самом деле у Ильфа и Петрова в «12 стульях», взятого из «Трех столиц», бог весть, но очень многое осталось. Вот вы сказали об Одесском и Фельдмане, которые написали вот эту книжку, но еще до них за полтора десятилетия был такой замечательный исследователь Щеглов, который написал комментарий к «12 стульям» и «Золотому теленку». И этот комментарий вышел в таком австрийском издании «Wiener Slawistische Almanach» в двух томах. А потом переиздан уже и в России, и, кажется, не один раз. Вот там я впервые прочел у Щеглова вот эти потрясающие сопоставления с бритьем, перекраской головы, бритьем усов и с путешествием Остапа Бендера на извозчике по Киеву, когда Остап называет извозчику старые названия улиц, а извозчик знает только новые или, наоборот, только старые. Нет, конечно, Остап знает и те, и другие, ориентирует извозчика. Это абсолютно взято у Шульгина из «Трех столиц». Но там еще потрясающий один момент, который упустил Щеглов, и, по-моему, упускают Фельдман и Одесский, когда Шульгин пишет о том, что обосновать, почему он в свою Волынскую губернию поехал, в свое бывшее имение, и туда приходят какие-то достаточно молодые и крепкие люди, совершенно офицерского склада, это те, которые, так сказать, он планировал, что будут участвовать в этом переходе через границу, он решил, что он объявит властям, что у него там фабрика венских стульев.
Как красиво, да.
Это Шульгин.
Потрясающе. Это тем более интересно, ведь если вспоминать, как Набоков восторженно, да, в несвойственной ему абсолютно манере характеризовал романы Ильфа и Петрова и Олеши, и говорил о том, что благодаря тому, что они выводят плутовского персонажа, жулика, они могут писать свободно, да, то есть это как бы такая, еще наслаивается на это все, но тогда для меня
интересно... Конечно, юмор свободен у Ильфа и Петрова, свободен юмор, свободно творчество, свободно вот эта потрясающая божественная энергия писателя, а задание есть задание.
Тогда тем более интересно, почему о романе не писали и почему его не издавали книгой какое-то время. А с «Золотым теленком» произошло еще сложнее. Только после вмешательства Горького и Луначарского опубликовали его отдельной книгой, ведь Федин был категорически против. Может быть, это связано с тем, что тогда у Нарбута начались проблемы. И как раз буквально... То есть «12 стульев» еще публиковали с Нарбутом, а «Золотого теленка» уже... публиковали с Кольцовым. Может быть, это связано с этим.
Но я думаю, что прежде всего это связано с тем, что романы, вопреки заданию чекистскому, получились антисоветские.
Да, да.
Просто получились, потому что, как Довлатов говорит, ну, талант не скроешь. Ну, вот нельзя симулировать его.
Вообще там в биографии того же Катаева есть несколько таких удивительных моментов, в первую очередь связанных с его арестом и нахождением почти полгода в одесской тюрьме. Уже написан «Вертер», 70-й год, совершенно замечательная повесть. В Одессе она вышла с комментариями краеведа Сергея Зиновича Лущика, где он просто разбирает... У Катаева обладал феноменальной памятью. Он описывает то, что стояло в витринах магазинов, вывески, хотя с тех пор прошло более 50 лет. И вот, что же это был за заговор? Почему Катаева потом выпустили? Яков Бельский, его официальная версия такова. Катаев вместе с Петровым, со своим братом, с Евгением, находились в тюрьме. Яков Бельский, который был тоже поэтом, их другом еще по «Зеленой лампе», соратником по одесской «Зеленой лампе», увидел их в камере и спросил, что вы тут делаете, и немедленно выпустил. На самом деле, мне кажется, там есть еще несколько вопросов, потому что Катаев пишет о том, что его собирались расстрелять. Он был белым офицером. Потом в некоторых биографиях он пишет, что он воевал в Красной армии. Но, проследив по письмам его Бунину, можно сделать вывод, что в Красной армии он воевал вряд ли. То есть он немножко облагородил свою биографию. Так же, как
завербовали его в ЧК,
господи. Так же, как и Евгений Петров. Ведь, например, даже с годом рождения Петрова, та же Катавасия. То есть официально 903-й, на самом-то деле 902-й. Потому что на Одесском кладбище Втором христианством мать Катаева и Евгения умерла почти сразу после родов, и никак не могла родить его в 903 году. Тогда, когда он был в ЧК, он был в тюрьме, он уменьшил свой возраст для того, чтобы не быть осужденным. После этого сам пошел работать в угрозыск. И проработал там почти 3 года, и эта история уже с Казачинским, которого он ловил и поймал, и потом пригласил его с Александром Казачинским в Москву и заставил написать «Зеленый фургон», в котором Казачинский уже выявил их отношения. Это еще тоже такая история для отдельного рассказа. А у нас забавная новость. Под Одессой город Ильичевск переименовали месяц назад в Черноморск.
Бог ты мой.
Да, да, да. Много шутили.
Есть за что выпить.
Есть за что выпить, да. Это в рамках декоммунизации местный совет, выбирая из 10 названий, из десятка названий, выбрал Черноморск. Поэтому теперь у нас есть официально Черноморск, и можно уже начинать там проводить некие экскурсии по следам Остапа Бендера.
Вот какие интересные вещи открываются, если ездить на запятках у знаменитых писателей. Спасибо, Евгений.
Спасибо вам.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня историческому подсматриванию за путешествием Ильфа и Петрова. Нашим форейтером был историк, искусствовед и одесский коллекционер Евгений Деминок. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. Thank you.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.